Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Здравствуйте, Григорий Васильевич.
Здравствуйте.
И мы ожидаем с минуты на минуту социолога, директора Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации Дмитрия Солонникова. До выборов 4 декабря остается чуть больше 2 недель, а социологи уже наблюдают интересный процесс. Рейтинг партии власти неуклонно снижается. Особенно это заметно в Петербурге, где 4 декабря, кроме выборов в Госдуму, должны состояться и выборы в местное законодательное собрание. Если судить по результатам опросов, не социологических, а журналистских, то вообще открывается удивительная картина. Например, интернет-издание «Фонтанка.ру», на сайте которого было предложено петербуржцам определиться, за кого бы они пошли голосовать 4 декабря, сообщает, что из более чем 8,5 тысяч петербуржцев, принявших участие в голосовании, за «Единую Россию» отдали бы свои голоса всего 382 человека, то есть чуть больше 4%. Наибольшее количество голосов, около 27%, отдано партии «Справедливая Россия» и почти 20% КПРФ. Такие же примерно результаты получены журналистами из газеты «Новые известия» и информационного агентства «Росбалт». Причем это результаты уже по всей стране, а не только в Петербурге. Понятно, что результаты этих опросов нельзя считать объективными, но общая картина, которую они представляют, заставляет задаться множеством вопросов. Например, каков же примерно рейтинг «Единой России» сегодня в стране и в Петербурге? Удастся ли этой партии получить большинство в Госдуме и в законодательном собрании Санкт-Петербурга? Будут ли признаны россиянами нелегитимными эти выборы в случае, если «Единая Россия» получит более 60% голосов, и чем это чревато? Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону. Свобода по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. Вот как раз появился Дмитрий Владимирович. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Добрый вечер.
Вот я хочу сказать как раз о том, озвучить вот эти небольшие результаты вот этих социологических опросов, которые на самом деле совершенно нельзя назвать объективными, они даже не социологические, а просто люди выражают свое мнение. Да? Ну, давайте, вот на Фонтанке, как я уже сказал, Фонтанки.ру, интернет-издание, оно сообщает, из почти 9 тысяч, значит, ответов, «Я не пойду» 13%, «Справедливая Россия» 26%, ну, почти 27%, ЛДПР 9%, «Патриоты России» 1%, КПРФ почти 20%, «Яблоко» 13%, почти 14%, «Единая Россия» 4,5%, «Правое дело» 3,5%, ну, не решили 8%, я так примерно, навскидку, да. Вот уже другой вариант, это газета «Новые известия», это уже, видимо, по всей стране, но примерные такие опросы. Опять-таки, это я повторяю, не социологический опрос, это общественное мнение в какой-то степени. За «Единую», это из почти 2000 человек, за «Единую Россию» 9%, за КПРФ 44%, за ЛДПР 14%, за «Справедливую Россию» 13%, за «Патриотов России» 2%, за «Правое дело» 2%, за «Яблоко» 15%. Ну и еще «Росбалт», тоже опять-таки общественное мнение такое приводит. Значит, проголосовало почти 5000 человек, «Справедливая Россия» 10%, ЛДПР 9%, «Патриоты России» 1%, «Компартия России» 59%, «Яблоко» 12%, «Единая Россия» 4%, а «Правое дело» 0%. Ну, это, разумеется, опять-таки, я еще раз скажу, что все-таки это не социологические вопросы, но у меня вот все-таки возникает сразу такой вопрос, ну, Григорий Васильевич, к вам первый вопрос. Отражает ли это какой-то степени примерно, ну, говорить о таком рейтинге, конечно, не приходится от 4 до 9% рейтинг «Единой России», но в какой-то степени это хоть отражает, скажем так, настроение в обществе или нет?
У меня в этих опросах больше всего умилили 44,59% Компартии Российской Федерации. Я думаю, Геннадий Андреевич должен кому-то в своем аппарате выразить благодарность за такие хорошие результаты. Вот. Но что касается самой идеи проведения вот таких опросов, то нужно понимать, что они, конечно, отражают общественное мнение в очень ограниченном масштабе. А именно, они отражают мнение людей, которые активно интересуются политикой, читают достаточно сложные и малодоступные относительно информационные ресурсы, у которых сформирована политическая позиция. Подавляющее большинство людей, которые голосуют за «Единую Россию», к этой категории не относятся. Подавляющее большинство этих людей – это люди социально зависимые, мобилизованные на избирательные участки тем или иным способом, малополитически заинтересованные, по сути дела знающие, что единственная партия, которая что-то значит в нашей стране, это «Единая Россия». Конечно, поэтому все эти 4-9% рейтинги ничего не стоят, и ориентироваться на них не нужно. Нужно ориентироваться на настоящие опросы общественного мнения, согласно которым рейтинг партии «Единая Россия» действительно падает. Он падает давно, примерно с 55% уровня до примерно 42% на данный момент.
Это в целом по стране, а в Петербурге?
В целом по стране. Что касается Петербурга, то, видите ли, петербургские социологи местные редко проводят опросы в промежутках между избирательными кампаниями, а федеральные социологи результаты своих опросов не публикуют, поэтому мы просто-напросто не можем оценить динамику. То, что мы знаем определенно, это то, что Петербург никогда не был особенно благоприятным городом для «Единой России». В 2007 году «Единая Россия» получила в Петербурге один из худших вариантов результатов по стране, и нет никаких чего она изменилась в худшую, потому что ничего для популярности «Единой России» в городе за прошедшие 4 года не было сделано.
Дмитрий Владимирович, вы проводите постоянно сейчас, да, ваша организация проводит постоянно сейчас такой мониторинг. Ну, можете сказать примерно и по Петербургу, ну, может быть, есть... по России, конечно, вы не можете, наверное, сказать.
По Петербургу, по Ленобласти.
Да, давайте вот по Петербургу, Ленобласти. Что вы могли сказать? Какие вообще... какая динамика наблюдается?
Смотрите, какая динамика, да. «Единая Россия» заметно снизилась в сентябре. С тех пор падения сильного заметно не было, и «Единая Россия» по Петербургу, я бы сказал, находится в пределе 30-35%. По Ленобласти ситуация примерно такая же, может быть, чуть лучше. Заметная тенденция последнего времени – это снижение рейтинга КПРФ. И тут, наверное, два фактора. Первое – нетрадиционно прошло 7 ноября. И, в общем, мобилизационный эффект этого праздника в этом году не сработал. Был достаточно большой раскол, и часть активного коммунистического электората выступила против коммунистической партии, против Геннадия Андреевича, проведя альтернативный митинг и, в общем, достаточно активно пропагандируя свою позицию в средствах массовой информации.
Это можно назвать революцией в городе, трех революций?
Да нет, конечно, какая-то революция. Это буря в стакане воды. Вот. Но буря, конечно, буря, но в стакане воды. Вот, с одной стороны. С другой стороны, пошла активная кампания против КПРФ в средствах массовой информации, и это тоже играет свою роль. Это направлено скорее на неопределившийся электорат, который собирался голосовать против «Единой России», выбирал для этого как свою партию, коммунистическую партию, теперь он от нее отходит. И именно этот электорат перетекает сейчас к «Справедливой России». Последнее время, после падения рейтинга «Справедливой России» в сентябре, я бы сказал, что в конце октября, в начале ноября заметился рост популярности «Единой России», она поднимается. Если говорить о Ленинградской области, там несколько иная ситуация. Там такого раскола у коммунистов не было. И там продолжается перетекание протестного электората от «Справоросов» к КПРФ. И, в общем, наверное, КПРФ в Ленинградской области будет достаточно серьезной силой, которая будет противодействовать и противостоять «Единой России».
Но там еще одна особенность, там яблоко не зарегистрировали.
Ну, там яблоко вообще не зарегистрировано, конечно, да-да-да. Там вообще 4 партии только участвуют в выборах, в отличие от Петербурга. Там нет яблока, там нет патриотов России, там нет правого дела. Поэтому понятно, что там весь протестный электорат будет консолидирован в «Справедливой России» и в КПРФ. Но вот если говорить о динамике между, о перетекании между этими двумя партиями, то в городе, наоборот, от коммунистов идет сейчас перетекание к «Справедливой России», в Ленобласти, наоборот, от «Справедливой России» к коммунистам.
Спасибо большое, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Изенков. У нас в петербургской студии в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и социолог, директор первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации Дмитрий Солонников. У меня вопрос к гостям такой. Насколько вообще вероятно, по вашему мнению, что, используя в той или иной степени административный ресурс, партия «Единая Россия» сможет вообще дать добиться, ну, я не знаю, ну, 60% почитает им каким-то образом, там, да, процентов голосов в Питере, в Петербурге, я имею в виду, насколько это может повлиять вообще, скажем, на протестные настроения в этом городе, потому что сейчас вот, ну, смотрите, открепительные талоны, плюс еще голосование по почте, которое вызывает уже у правозащитников большой скандал, а сегодня Верховный суд в Москве разрешил, признал законом голосование не граждан Петербурга, которые приезжают сюда, приехавших, это тоже подразумевает там механизм за запрета голосования на нескольких участках пока нету, собственно говоря, в Горосберкоме. Хотя они говорят, что мы попытаемся это как-то. И в результате получается, что, по-моему, вообще какие-то будут совершенно беспредельные выборы. Ну, давайте поговорим вначале о ЗАГСе, да, о выборах в законодательное собрание. Григорий Васильевич.
Ну, я полагаю, что «Единая Россия» в Петербурге совершенно нецелесообразно ставить перед собой такую завышенную цель, 60% и более. В действительности «Единой России» было бы вполне достаточно получить здесь 55%. Не нужно ей гнаться за теми результатами, которые получила Валентина Ивановна на Красненькой речке. Ничем хорошим это не кончится. А я бы сказал, что вот эти 55% «Единая Россия» вполне могла бы конвертировать в квалифицированное большинство в законодательном собрании просто за счет фрагментации в электорате. Если достаточно много получит «Яблоко» и не пройдет, если достаточно много получит ЛДПР и не пройдет за 7%, то за счет потери вот этих голосов «Единая Россия» может просто путем эффектов избирательной системы добиться для себя очень значительного большинства. Стратегически было бы большой ошибкой, если бы она стремилась реализовать какую-то иную стратегию. Конечно, они работают, и мы знаем, какой примерно уровень мобилизации электората достижим для «Единой России», с какими примерно результатами. Но не нужно им ориентироваться на эти 60%. Тут ведь дело в том, что если «Единая Россия» получит в Петербурге 60%, то нужно учитывать, что есть большое количество регионов, в которых она получит 80-90%, потому что есть регионы, где результаты выборов не имеют вообще никакого отношения к реальности, и это традиционно, там просто всегда подделывали результаты выборов. Есть регионы, в которых наращен такой административный ресурс, который совершенно не может дать меньшие результаты. И вот в Казахстане был такой эпизод, когда кроме партии «Нур-Отан» ни одна партия не преодолела установленный там 7-процентный барьер. И, с одной стороны, никто в мире не поверил, в том, включая сам Казахстан, что такое возможно. А с другой стороны, сам Нурсултан Назарбаев был как-то расстроен и грустно говорил, что вот зря бы такой высокий барьер-то установили. Наверное, надо было пониже. Но просто местные администраторы соревновались друг с другом за хороший результат для партии «Нур-Отан». Если у одного может быть 80%, то другому как-то обидно, если у него будет меньше 65%. Получаются совершенно нелепые, неприемлемые ни для кого в мире результаты выборов. Вот за счет чрезмерного напряжения таких механизмов.
Ну, Григорий Васильевич, скажите, ну, все-таки даже если 55% они насчитают с учетом всего, при том рейтинге, который сейчас существует, ну, 30 с чем-то, да, 32, допустим, 31% у «Единой России» в Питере, это тоже вызовет, ну, скажем так, негативные отношения, ну, поставят под сомнение или нет? Вот поставим так вопрос, легитимность законодательного собрания. Ну,
32% это ведь от общего числа опрошенных. При сравнительно низкой явке 32% легко конвертируется в действительности в 55%. Это функция от явки. Чем больше людей является, тем, в общем, вот эти вот люди с твердыми намерениями проголосовать за «Единую Россию» меньший вес имеют в общем массиве электората. Ну и, кроме того, фальсифицировать результаты выборов тоже труднее при более высокой явке. Так что здесь ситуация-то открытая. Мы не можем говорить, что вот сколько они захотят, столько они себе и насчитают. Я повторяю, есть регионы, где дело обстоит уже именно так сейчас, что вот сколько хотят, столько и пишут. Петербург, да и большинство регионов России к их числу не относятся. Здесь эта ситуация относительно открытая, и кое-что от избирателей все-таки зависит.
Ну да, три региона, по-моему, да, Петербург, Самарская область и Ленинградская область, они вот более-менее очень низкий уровень поддержки «Единой России», наиболее низкий уровень поддержки
нет,
России.
Нет, Самарская область, я бы не сказал, Москва сейчас выделяется по этому параметру, и Калининградская область, вот судя по тем данным, которые опубликовал фонд «Общественное мнение».
Да, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, у меня к вам такой же вопрос. Как вы считаете, легитимным будет законодательное собрание, скажем так?
Ну, смотря о чем мы говорим, да, я бы вот тоже хотел вернуться к разговору о процентах и напомнить выборы Валентины Ивановны, когда она еще честно избиралась губернатором нашего города. Мы помним, что во втором туре она получила больше 50% от явки, но реально за нее проголосовало 17% петербуржцев. И это те показатели, которые есть. Если мы говорим о том, что из общей массы опроса 30% готовы проголосовать за «Единую Россию», то это не означает, что в день выборов именно 30% она и получит. Часть людей не придут на избирательные участки, часть людей не определилась еще и будут определяться на самом избирательном участке. Многие из них также перейдут в стан «Единой России». Поэтому, конечно же, когда мы говорим о прогнозе выборов, мы не должны 100% ориентироваться только на социологические исследования. Здесь гораздо более сложный процесс. Здесь мы должны смотреть динамику и предыдущих выборов, как раскладывались голоса после социологических исследований на день голосования, какая апроксимация происходила. И здесь тоже вводить свои какие-то корректирующие коэффициенты. Поэтому, когда мы говорим о том, что сейчас уровень поддержки на сегодняшний день там 30 с чем-то процентов, это не говорит о том, что она получит 30%. Конечно, она получит гораздо больше. Это именно в день голосования она получит больше. Опять же, не говоря о всех дополнительных технологиях, об административном ресурсе, о изменении результатов голосования на отдельных участках, что может быть, о привозе гостей в день голосования, что наверняка будет в ряде участков, о результатах на закрытых участках и так далее и тому подобное. Понятно, что все это будет иметь серьезное влияние на конечный результат партии власти.
Больше будет использован административный ресурс, чем на прошлых выборах в 2007-м?
Да нет, я думаю, что он будет так же. Знаете, тут опять же вопрос про честные выборы. Мы недавно участвовали в одной дискуссии с коллегами-политологами, членами других партий. Интересная позиция, да, что такое выборы честные, что такое выборы нечестные. А вот для главы районной администрации, члена партии «Единая Россия», какая позиция может быть честной? Честная позиция, когда он поддерживает своих однопартийцев, поддерживает всеми имеющимися у него средствами, он это делает.
Ну, как Собянин в Москве заявил по поводу плакатов, что, которые похожи на рекламу «Единой России», что «пойди на выборы», да, так сказать, что, да. Что, а как иначе вообще? Ну, это... Да, а, по а на федеральном уровне, Григорий Васильевич, скажите, пожалуйста, а как вообще вот если так разобраться, ну, смотрите, воспримет ли как общественность или, ну, не знаю, общество результат 60% Госдумы вообще? Это не будет? Вот уже я вам могу сказать, например, вот генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков, он заявил, что нельзя исключить того факта, что Европа может вообще признать нелегитимной Государственную Думу после выборов 4 декабря.
Ну, Хомяков, он славен своими такими резкими высказываниями, в основном рассчитанными на получение дополнительного финансирования от разных государственных и негосударственных органов. Вот, конечно, такой вариант, что Европа не признает результаты российских выборов, исключен. Это не значит, что Европа относится с восторгом к тому, что происходит в России, но Европа должна иметь дело с Россией. То же самое касается и Соединенных Штатов, которые после известия о том, что Путин будет баллотироваться на новый срок, совершенно определенно заявили, что они будут с ним сотрудничать как с президентом Российской Федерации.
То есть вы исключаете этот вариант?
Этот вариант я исключаю. Важнее на самом деле отношение российской общественности к этому. И здесь есть два аспекта. Одно, как объяснить, что вот такие результаты. И объяснение такое, ну, налицо. 27 ноября будет Владимир Владимирович Путин выдвинут таки на этот свой третий срок. А после этого будут говорить преимущественно об этом. А потом скажут, а что вы удивляете, что такие результаты? Ну, у «Единой России» низкий рейтинг, а у Путина-то высокий. Вот народ пошел и проголосовал за Путина. А результаты стали у «Единой России», как были бы у самого Путина. Это такое объяснение совершенно прозрачное, и вся кампания вот идет именно к такому объяснению. Другое дело, что оно не очень убедительное. И здесь возникает вот такая тонкость. А в действительности электоральная легитимность, ну, прямо скажем, для российского населения не очень важна. То есть вот когда люди рассуждают на тему о том, что как же я пойду на выборы, я же тем самым повышу легитимность режима, то нужно учитывать, что любой режим, демократический, а в особенности авторитарный, имеет разные источники легитимности, и выборы только один из этих источников. Не менее важна, в России, безусловно, важна претензия режима на уникальную эффективность, то есть только на то, что только данный набор правителей может решать какие-то проблемы, возникающие в государственном управлении. Есть еще такой аспект, как идейная легитимность, то есть претензия, допустим, на то, что именно данная власть может отстаивать интересы России на международной арене. И все мы знаем, что именно это темы российской пропаганды основные уже в течение многих лет. Именно на этом легитимность режима и строится. Поэтому для масс российских вот сказать, что выборы нечестные, это на самом деле ну, не значит подорвать легитимность режима. Как показывают опросы, россияне в основном считают, что выборы нечестные, или, во всяком случае, очень сильно сомневаются в том, что они дают осмысленные результаты. Для того, чтобы подорвать легитимность режима, ну, нужно просто-напросто говорить о других вещах.
Но это в краткосрочной перспективе, а вот последствия таких выборов в долгосрочной мы обсудим как раз после объявления. Я напомню, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир», главная тема – вторая годовщина со дня смерти Сергея Магнитского, ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и социолог, директор первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации Дмитрий Солонников. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сегодня исполнилось 2 года со дня гибели в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Обвинения предъявлены 2 тюремным врачам. Дмитрия Кратова следствие считает виновным в халатности. Ларису Литвинову в причинении смерти по неосторожности. На Украине проходят акции протеста участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС с требованием выплатить пенсии в полном объеме. В Киеве сегодня акция протеста чернобыльцев закончилась столкновениями с милицией. Пострадал один из участников протеста. С сердечным приступом он доставлен в больницу, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Кулюшин назвал имитацией рассмотрения жалоб и заявлений на организацию выборов в Госдуму. На состоявшемся в среду заседании рабочей группы ЦИК по информационным спорам Кулюшин высказал мнение, что таким образом Центр избирком пытается уйти от ответственности, а протокол заседания не дает возможности оспорить принятое на нем решение, в том числе и в суде. Сухогруз капитан Кузнецов, севший на мель в Белом море и обнаруженный сегодня, смог самостоятельно высвободиться и теперь направляется в сторону Архангельска. Как сообщили в МЧС, все 11 членов экипажа судна, пропавшего в ночь на вторник, живы, пострадавших нет. Новый премьер-министр Италии Марио Монти будет одновременно министром финансов в формируемом им кабинете. Об этом сам Монти сообщил сегодня, официально приняв свое назначение на пост главы правительства. Состав кабинета будет обнародован в ближайшее время. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что стратегическое партнерство США может быть продолжено только на определенных условиях. Выступая в Кабуле, Хамид уточнил, что речь идет о гарантии национального суверенитета.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. У нас сегодня в петербургской студии в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и социолог, директор Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации Дмитрий Солонников. Сегодня мы обсуждаем предвыборную ситуацию в России и в Петербурге, в частности, пытаемся понять, как россияне воспримут результаты голосования, при которых партия «Единая Россия» получит вдруг больше 60%, а Европа признает выборы в Госдуму нелегитимными. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касаясь скобки СПБ. Ну, давайте поговорим о долгосрочной перспективе таких выборов. Вы знаете, я хотел бы напомнить в этой связи недавнее заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он вспомнил свою встречу с экс-президентом Египта Хосни Мубараком, да, которая происходила как раз, когда его партия, Геннадий Зюганов ее назвал «Единый Египет», на самом деле это национально-демократическая партия, вот, она набрала незадолго до его свержения 70% голосов, да, и Геннадий Зюганов по этому поводу сказал, что предвыборная ситуация в России попахивает беспорядками похлеще, чем в Ливии или Египте. Конец цитаты. Григорий Васильевич.
Ну, я бы прямой аналогии между тем, что возможно в России, и тем, что произошло в Египте, не стал проводить. Но, тем не менее, определенное зерно истины тут есть. И состоит оно вот в чем. Вот я сказал, что подавляющее большинство избирателей «Единой России» деполитизированы. Эти люди сейчас находятся, в сущности, вне политики, их политическая роль состоит только в том, чтобы прийти и проголосовать, они будут находиться и впредь. А существует, однако, и группа людей, которая в электоральном смысле не очень значительна, она невелика, но это те люди, которые политически заинтересованы и которые могут конвертировать свой интерес к политике в активные действия. Это потенциальный политический актив. Так вот, я бы сказал, что уже сейчас подавляющее большинство политически заинтересованных людей в России испытывает очень сильное раздражение от того направления, которое приобрело развитие российской политической системы. Покуда в стране все спокойно, и эта система функционирует без сбоев, эти люди будут оставаться там в своих интернет-дневниках, на своих малопосещаемых сайтах и так далее. Однако хороший политик, он не рассчитывает на то, что всегда все будет спокойно. И если бы нынешние руководители России были хорошими политиками, они бы исходили не из этого варианта, независимо от того, будет там Египет или нет, а из того, что возникнут осложнения. Так вот, на случай осложнений они создают ситуацию, когда подавляющее большинство людей, способных к политическому действию, буквально ненавидят Единую Россию и очень плохо относятся к существующей в России власти в целом. Это довольно опасная для власти тенденция, которая только усиливается за счет того, что вот накачиваются эти результаты Единой России, за счет того, что полностью зачищается политическое поле. Ведь у них же была вот эта здравая идея, ну, создать вот правое дело в качестве хоть какой-то отдушины. И, в принципе, это могло бы до какой-то степени блокировать вот реализацию такого опасного сценария. Но у них самих сыграли нервы, и в тот момент, когда они увидели, что Прохоров проявляет какую-то минимальную, в сущности, совершенно безобидную независимость, они дали задний ход и прикрыли этот проект. Ну, нужно понимать, что тем самым они создают себе задел для колоссальных проблем в будущем.
А вы что скажете, Дмитрий Владимирович?
На мой взгляд, тут можно провести две аналогии. Первая аналогия – это с нашей собственной историей, с КПСС и с ГКЧП. До той поры, пока не сработал спусковой крючок, пока власть сама не совершила грубейшую ошибку, пока в обществе не наросла точка кипения и не взорвался вот этот вот пузырь, который нагнетался изнутри, все вроде было спокойно, ведь КПСС занимала ведущее политическое положение, даже лучше, чем «Единая Россия», сейчас за нее также голосовало огромное, подавляющее большинство жителей нашей страны. Но в какой-то момент ситуация ухудшилась. Власть сделала роковую ошибку, и все, оказалось, что эта власть никому не нужна, ее никто не будет защищать, и те люди, те миллионы людей, которые голосовали за эту партию только что, не встали на ее защиту. Власть в один момент и утратила легитимность, и ушла в небытие. В общем, вот примерно такой сценарий может быть и для существующего режима, и для существующей партии власти в какой-то перспективе реален. В зависимости, ну, конечно, от того, какие шаги будет предпринимать она, будет она совершать ошибки или нет, и как будет развиваться экономическая ситуация у нас в стране. Если говорить об аналогии с арабскими странами, ну, конечно, сенатор Маккейн сказал, что Ливия – это пример для России, но, в общем, пример такой весьма условный. В Ливии нет ядерного оружия, в Ливии Ливия не содержит Европу за счет собственного газа, ну, в меньшей, в гораздо, в, там, в разы в меньшей степени, чем мы. И, конечно же, нет таких взаимоувязывающихся интересов, как у нашей страны, у нашей экономики и у мировой экономики сейчас. Поэтому, конечно же, сценарии арабских революций здесь у нас применяться не будут. Хотя, в общем, да, сенатор Маккейн – это республиканское крыло, видимо, то крыло, которое сейчас стремится прийти к власти в Соединенных Штатах после Обамы. И, в общем, он артикулирует понятную позицию американского истеблишмента, которая, видимо, нацелена на то, чтобы подобные сценарии у нас, если не реализовывались, то приближались.
Владимир из Ростовской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос Григорию Голосову. Как вы относитесь не к подсчету процентов, а к тому, что в Питере, как и в других городах-миллионниках, половина мандатов будет за Единой Россией, потому как в условиях тоталитарного режима худшего результата быть просто не может. И, к слову, основополагающими признаками тоталитарного режима является идеологическое подавление населения и принадлежность государственной власти в обществе одной политической партии. Ну и, как говорится, загляните в сеансы и сравните с реальной жизнью. Спасибо.
Я не считаю нынешний российский режим тоталитарным, это, несомненно, авторитарный режим, но это режим не идеологический, не однопартийный, строго говоря, не слишком репрессивный, то есть он просто не соответствует тем классическим признакам тоталитаризма, которые отмечались в литературе еще с 50-х годов. Но вот это по тоталитаризму, а что еще наш радиослушатель хотел сказать, я, попросту говоря, просто не понял. Ну да, у «Единой России» будет 50% или больше мест в законодательном собрании.
Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я совершенно не могу согласиться. Какой там авторитарный режим? Авторитарный режим был в конце Ельцинского правления. То, что мы сейчас наблюдаем, это абсолютно тираническая конструкция. Вот, кстати говоря, сегодня хочу вас поздравить. Вот сегодня день толерантности. И в законодательном собрании приняты документы, которые пропагандируют и какую-то фашистскую идеологию, и нетерпимость, и какую-то озлобленность. Ну, в данном случае по отношению к гендерным меньшинствам, то, видимо, это будет и дальше распространяться. То есть обратите внимание, что здесь уже идет тотальное насаждение самых каких-то мракобесных, варварских теорий, идеологий. Это происходит сегодня. И вот, так сказать, стартует это у нас в Петербурге, а ведь Петербург самый европейский город. Какая уж тут легитимность законодательного собрания? Вы меня извините, то оно избирается под давлением административного сапога. Вот мой вопрос такой. Вот сейчас к нам приехали, так сказать, наблюдатели международные. Почему оппозиция, даже нынешняя, не общается с ними довольно активно, чтобы в общем-то, заставить их признать выборы, а выборы абсолютно незаконными. Я считаю, что они действительно идут с нарушениями даже прописанных в Конституции, в законах правил. Почему в этом направлении ничего не делается? Потому что я считаю, что нельзя признавать такие выборы. Вы меня извините, это хуже, чем в Египте, Сирии и Северной Корее, то, что мы сейчас наблюдаем. Спасибо.
Федор, я уточню, насколько мне известно, с международными наблюдателями отказался из оппозиции, причем не официальной, скажем так, из оппозиции Эдуард Лимонов один, а на самом деле другие представители как раз активно участвовали, ну и, конечно, Чуров, да, который, собственно говоря, не пришел на встречу. Ну, пожалуйста, Григорий Васильевич.
Ну, Федор, я, конечно, защищать существующий в России режим не буду. Я один раз высказал свою позицию, но вы считаете его тоталитарным. Пускай они сами оправдываются, по наблюдателям. А международных наблюдателей очень мало. А активно работать с ними региональные партийные организации, естественно, не могут просто в силу их малого числа. Их становится все меньше, и та миссия, которую направляет Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ в Россию, а это, в сущности, главная наблюдательская миссия, она немногочисленна и способна охватить лишь очень небольшое количество участков. Я думаю, что давно уже пора надеяться исключительно на внутренние наблюдения. А российское законодательство устроено так, что осуществлять его могут только политические партии. Ну, хорошие, плохие, КПРФ, ЛДПР, но это субъекты, которые единственно имеют легальное право заниматься наблюдением. Там есть еще журналисты, есть ассоциация «Голос», которые действуют как журналисты. Но все-таки партии – это, по идее, самые заинтересованные участники наблюдения и располагающие наибольшими для этого ресурсами, совершенно несопоставимыми с тем, что может сделать, скажем, тот же самый «Голос». Поэтому, вот на них, если на кого-то надеяться в связи с этим, то только на них. А что касается миссии ОБСЕ, то, скорее всего, она констатирует большие недостатки на российских выборах. Она всегда это делает, и надо сказать, что после этого ОБСЕ не прекращает сотрудничество с теми режимами, которые допустили такие недостатки. Вот я упомянул, например, Казахстан. Так вот, через год после этих выборов, по поводу которых миссия ОБСЕ высказалась достаточно критически, Казахстан стал председательствовать в ОБСЕ.
Андрей из Москвы, пожалуйста. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я, конечно, считаю, что теперь уже поздно говорить о том, чтобы нарушения были административный ресурс перед выборами. Уже, кажется, теперь самое главное, нужно обратить внимание на проведение выборов. Вот будут ли у нас опросы, вот как партии, так сказать, незарегистрированные, и те, кто, так сказать, не пройдут, как они считают, как они могут проверять на этих участках, кто пришел, кто не пришел. Ведь колоссально сейчас, что творится в Москве, я не знаю, как у вас в Ленинграде. Вы не можете себе представить, что любая информация Центра избиркома, всех вот дощечках, которые есть на домах, на муниципальных, только об открепительных талонах говорится. Причем колоссальными буквами выделено. Причем по 2-3 раза рекламируют открепительные талоны. Вот такого же никогда не было. Это же, я не знаю, это, конечно, не противозаконно, но это явно намекает на то, что это будет основной ресурс подлога. Вот как партия будет это проверять? Вот какими путями?
Да, Марина Николаевна, добавлю к вам, вот сейчас все обсуждают это решение о том, что 4 декабря в Москве будет разбит 30-тысячный палаточный лагерь движением «Наши», и со всех концов России туда свезут с открепительными талонами молодых людей, которые будут голосовать в Москве. Вот любопытно, да, давайте вот это тоже обсудим, это очень интересно, это новая методика или нет? Ну, давайте, Дмитрий Владимирович.
Это не новая методика, конечно, с открепительными талонами работали раньше, но сужается поле возможных технологий, таких специфических, да, поэтому остаются какие-то одни из них, на которые больше уделяется внимание. Сейчас это голосование по почте, это открепительные талоны и это голосование временно зарегистрированных. В этом отношении достаточно много разных технологий. И, конечно же, люди из Ленобласти будут привозиться автобусами в Санкт-Петербург и голосовать здесь на различных участках. И я думаю, что будет обмен между одними районами и другими районами людей, которые, проголосовав в одном месте, потом поедут голосовать в другое место. Конечно же, это будет активно развиваться. Такого, как вы говорите про Москву, с огромной рекламой в домах, попыток открепить людей, да, от их участков, я у нас в городе пока не видел, но про различные подобные инциденты уже пишут, и весьма вероятно, что для столицы это будет заметным явлением.
Григорий Васильевич, а вы мне что скажете по поводу вот этого вот лагеря, да, анашистов, который ожидается в Москве? Кстати говоря, мне известно же, что и другая Россия, например, и другие несистемные оппозиционеры, они призвали выйти на улицы 4 декабря, чтобы протестовать против незаконных выборов.
Да вы знаете, все, что связано вот с этими молодежными организациями, так называемыми, в России, это давно уже, не форма политической деятельности, это форма просто освоения каких-то бюджетов. То есть, вот есть такая пугалка, что страшная оппозиция устроит в России цветную революцию. Никто на самом деле в это не верит, но, тем не менее, все понимают, что если ты это отрицаешь, а оно вдруг случится, то начальство тебя накажет, поэтому делают вид, что верят. И это как бы вот такая рациональная мотивация. А есть еще материальный интерес, который состоит в том, что можно же много наварить на то, чтобы привести 30 тысяч молодых людей со всей России в Москву и разместить их на площади. Как большая часть вещей в российской политике складывается вот такое подобие правдоподобной рациональной мотивации и прямой материальный интерес. Получается лагерь в Москве, который никому в сущности не нужен, ничего не предотвращает, вызывает смех во всем мире, вызывает полное непонимание у собственных граждан, ненависть у москвичей и так далее. Весь комплекс эмоций. Абсолютно контрпродуктивная вещь. Но это делается, потому что вот так устроена российская политика.
Хорошо, а с точки зрения закона вообще, выход, допустим, несистемной оппозиции, большие демонстрации, они являются нарушением закона, как вы рассматриваете? Это первый вопрос. А во-вторых, такой лагерь, если устроить вообще, как это выглядит, тоже это является нарушением закона?
Если этот лагерь устраивается в поддержку результатов выборов, когда они будут публиковаться, то я тут большой незаконности-то не вижу. А что касается призывов организовать массовые протесты в день голосования, то если такое случится, я уверен, власти будут это интерпретировать как попытки воспрепятствовать голосованию, а это уже подводит под статью об узурпации власти. И будет караться очень жестоко. Я полагаю, что те лидеры оппозиции, которые призывают выступать против выборов в день выборов, до завершения голосования, до публикации хотя бы предварительных результатов, они ведут себя безответственно и совершают большую ошибку.
Дмитрий Владимирович, согласны?
Да, без сомнения. Я думаю, что такие выступления и такие призывы, наоборот, будут только легитимизировать тот результат, который будет нарабатывать власть. Потому что они будут говорить о необходимости именно мобилизации партийного электората партии власти, и именно они будут подкреплять те призывы, которые сейчас власть распространяет, о том, что да, оппозиция не дремлет, враг у ворот, мы должны сплотиться. Да, где враг? Вот, посмотрите, вышел на улицы, значит, здравое население сплотилось и дало достойный отпор тем, кто стучится к нам в ворота. Поэтому я, конечно, тоже считаю, что такие призывы сейчас не своевременны, и именно они нарушают тот баланс, который может сложиться, легитимный баланс после наших выборов.
Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый вопрос такой. Значит, как вы понимаете, готовится массовая просто фальсификация выборов. Я вам сейчас объясню, почему. Единая Россия меньше 50% себя не рассматривает. Очевидно, что вот с последними падением рейтингов, она может 50 не набрать. Она просто сфальсифицирует выборы. И как, во-первых, это проверить возможно? Вот этот вопрос. Расскажите мне. А второй, вот вы говорите, что не тоталитарный режим. Лидер нации, как Гитлер был, сейчас есть лидер нации. Одна партийная система есть? Есть. Олигархи все работают на одну партию. И даже Гитлер-Югенд наши есть. Явное сравнение с Рейхом.
Спасибо, Андрей. Да, есть комментарии?
Есть. То есть тут есть вопрос, каким образом проконтролировать честность выборов. Это очень трудно. Для того, чтобы доказать, что были нарушения, это нужно доказывать на уровне участков. То есть должны быть партийные наблюдатели, которые получат протоколы, и эти протоколы будут потом сравниваться с данными ГАЗ-выбора. А раньше российские политические партии, в принципе, такое делали. В 2003 году КПРФ и Яблоко проводили контрольный пересчет, который зашел довольно далеко. То есть более 50, кажется, или около 50% протоколов они сличили. В 2007 году то же самое пыталась сделать КПРФ, но ресурсы у нее были гораздо меньше, и это было доведено до гораздо более далекой стадии готовности. То есть КПРФ просто констатировала, что очень много нарушений, очень много протоколов были заполнены просто-напросто неправильно. А там не сходились контрольные соотношения, так называемые. Но посчитать толком уже ничего не смогла. С тех пор, с 2007 года, ресурсы у российских партий оппозиционных, так называемых, не возрастали, а только сокращались. Поэтому особенно надеяться на то, что будет как-то иначе в этом году, ну, не приходится. Они стали еще слабее с тех пор. И еще меньше у них мотива, на самом деле, контролировать результаты. Но, как бы, без этого на отдельных участках, когда доказывают наличие нарушений, наши избирательные власти и суды констатируют, что да, ну, нарушения, ну, ладно, вот на нескольких участках отметили, это не повлияло на общие результаты голосования.
Яков из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Я хочу поспорить с тезисами двумя каждого из гостей. Григорий Васильевич, я хочу возразить по поводу того, что якобы, значит, не регистрируя правое дело, лишили вот этого самого клапана. Правое дело ничего бы не решило. У правой идеи в России, в левеющем обществе сейчас, это показывают все опросы, нет никаких абсолютно, значит, перспектив. Вот то, что они регистрируют левые партии, типа, значит, Росфронта, Левого фронта, того же самых Лимоновца, вот это действительно могло бы быть клапаном. Так что тут я спорю с таким тезисом. А второй тезис второго гостя, извините, не помню его имя, отчество, который сказал по поводу КПСС. КПСС не пошли защищать вовсе не потому, что, значит, якобы, значит, там вот все стало плохо. А КПСС верхушки было как раз выгодно для того, чтобы все вот это вот произошло. Им выгодно одна из сил, это партийная номенклатура, из трех сил, которые разрушали СССР, советскую власть, которую нужно было конвертировать имеющиеся привилегии в материальные активы. Поэтому именно в этом все дело с КПСС. Так что как-никак проводить между КПСС и этим самым, значит, Единой России нельзя. КПСС была недовольна верхушка тем, что у них был партмаксимум. А ЕР как раз получила то, что им надо, а не пользуются материальными благами. Поэтому в данном случае, ну, это совершенно логическое противоречие. Ну, вот извините, будьте здоровы, всего хорошего.
Спасибо, Яков. Ну что, ответите?
Ну, я не буду спорить насчет Росфронта и прочих левых организаций. Я считаю, что было бы правильно и их зарегистрировать, как и все партии, которым отказывают в регистрации.
Да, пожалуйста,
Дмитрий Владимирович. По поводу КПСС я бы хотел сказать, что всегда у любой революции есть поддержка среди недовольных и во властной верхушке также. Если мы посмотрим на ливийские события, то большое число ливийских чиновников с самого верха режима Каддафи были недовольны, видимо, его правлением и бодро поддержали оппозицию, конвертируя в новых возможностях то влияние, которое они получили после революции, получив новые места, получив новое назначение и, видимо, расширив те свои позиции, которые они недополучали при Каддафи. Конечно же, всегда любой переворот так или иначе поддерживается кем-то наверху. Только после этого, видимо, у него получаются какие-то силы, какие-то ресурсы. Если он делается только снизу, только народом, только низами, без внешней поддержки, без поддержки какой-то части элиты, ну, он, скорее всего, обречен. Так было и с КПСС. В общем, если будут какие-то ситуации у нас в стране, то, конечно же, кто-то из власть имущих сейчас будет принимать участие в изменении режима.
Елизавета из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотела бы задать вашим гостям вот какой вопрос. Не думаете ли вы, что все-таки наши власти решатся на то, чтобы приписать партии «Правое дело» или, например, «Яблоко» те 7% и 1/100 для прохождения в Думу, чтобы потом иметь возможность кричать на весь мир, что вот у нас демократия, вот у нас демократические партии. Спасибо большое.
Григорий Васильевич. Ну, вот вы знаете, по моим представлениям о том, как работает российская избирательная система, нет. Дело в том, что, ну, приписать им, а у кого взять... только у «Единой России», и на самом деле прецеденты такого рода были. Вот, например, на мартовских выборах законодательных собраний в Народное собрание Дагестана не проходило «Правое дело», а тут как раз началась шумиха, что вот его возглавит Кудрин, это будет вторая партия власти, и дагестанские власти решили подсуетиться и пустить их. Но голоса пришлось взять именно у «Единой России». Однако в целом все российские избирательные комиссии и региональные власти, которые, в принципе-то, контролируют избирательный процесс, не пойдут на это. Им глубоко чужда мысль, что можно вот у «Единой России» взять и кому-то отдать. Только в Дагестане люди такие дисциплинированные, что способны даже на это. Поэтому, ну, знаете, наверное, историю, что вот Путин в свое время пообещал Яблоку, что оно преодолеет барьер, даже звонил им ночью во время подсчета голосов, а оно так и не преодолело. Брать голоса у кого бы то ни было, кроме «Единой России», могут, давать нет.
Ну, Григорий Явлинский заявил, да, что он только при определенном вот приявке, допустим, если она будет 65-70%, Яблоко получит больше 12% голосов, собственно говоря, нет. Можно согласиться с этим вообще? Что с явкой?
Явка, я думаю, что будет больше, чем обычно, но она, конечно, уже не будет 70%. Я думаю, что это будет за 50, да, но к 70 она не приблизится. А по поводу пересчета голосов, ну, мне кажется, что ресурс тут есть на самом деле, да, и власть сейчас борется прежде всего против партии «Справедливая Россия». И если мы говорим не о выборах в Госдуму, где у «Справедливой России» не так много процентов, не такие большие шансы, то по Петербургу эта партия пока по опросам набирает значительное количество голосов. И если говорить о том, что их будут растаскивать по чужим квартирам, по другим партиям, то, в общем, вполне могут отсыпать и в чью-то другую корзиночку либеральную. Может быть, это будет «Яблоко», может, это будет «Правое дело». Не обязательно они все достанутся партии власти.
Григорий Васильевич, необходима большая явка, чтобы было меньше фальсификаций?
Ну, чрезвычайно желательно с точки зрения достижения этой цели. То есть, чем меньше людей реально приходит, тем больше простор для манипуляций как самой явкой, так и результатами голосования, что в значительной степени одно и то же, потому что те люди, которые не приходят на выборы, им приписывают, во-первых, явку, а во-вторых, голосование за «Единую Россию», как правило. Да, если мы хотим более адекватных результатов выборов, нужно идти на них и голосовать за любую партию, кроме «Единой России», если вы настроены критически.
Спасибо большое. На этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были директор Межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и социолог, директор Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации Дмитрий Солонников. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомним нашим слушателям, 20:07 на волнах Радио Свобода, время свободы, итоговый выпуск. Главные темы. 2 года назад в заключении скончался юрист компании Heritage Capital Сергей Магнитский. В Москве провели переговоры лидеры сирийской оппозиции. В Афганистане задержан еще один российский самолет, ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
2 года без Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о Викторе Шевцове, жертве режима.
В блогах «Свободы».
Алла Намсараева о Стиве Джобсе, буддисте.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».